gut. Меня нормально видно?
Да, отлично, Олег Геннадьевич. Все хорошо.
Хорошо, тогда.
Свет включен.
Нет, свет не надо включать. А ну попробуй включить. Ну, что?
Так впечатление.
Так хуже. Так лучше? Так хуже, по-моему. Сзади светлее, меня хуже. Выключи. Выключи. Так лучше, мне кажется. Ладно, хорошо, рад всех видеть. Доброго времени суток. А? А ты воды принеси мне. Ну что, ответ на вопросы?
Да. Ответы на вопросы. У нас тема сегодня воспитание близких. Тема у нас и вопросы соответствующие. Первый вопрос из Новосибирска. Верещагина Галина. После Галины готовится Москва. Зарина. После Зарины Москва Антонова Наталья. Так, подключайтесь, Новосибирск.
А, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Не слышно пока?
Почему слышно?
Здравствуйте, слышно меня, да?
Угу. Хорошо.
А, получается, что мой муж, когда я работала много, всегда говорил, что я, ну, бездельница, тунеядка. Сейчас я беременная, тяжелая беременность, а он все равно говорит, что я, ну, как бы бездельница, иди работай. Вопрос, вот как я за 3 года не подобрала, как его, ну, воспитывать в этом вопросе?
Как с мужем разобраться, да, вопрос? Вот он, я беременна, он будет работать. Покупала бы, да? Понимает, да, видите, здесь вопрос понимания. То есть, видите, проблема не воспитания, а понимания.
Как донести, какой
механизм? Он не понимает, что такое беременная, да? Не понимает, как тяжело вот беременной, не то что работать, жить даже тяжело. Да, ну вот не понимаю, как донести? Для этого нужно учиться общаться сначала. Думаю, что проблема не в донесении, а в отношении. То есть вы не слышите друг друга, похоже. Вы, ну как бы вот, вы ему говорите, он вас не слышит, он вам говорит, вы его не слышите. А слушать означает трудность же, это больно слушать. Нужно свое «я» как бы стараться помягче держать, вести себя. То есть это такая целая тема. Это не то, что вот ты сейчас как-то сказала ему, и он понял, что ты беременна. Это развитие личности, отношения, добрый стиль внутренний. Не, ну вот это ощущение, допустим, ты беременная, беременная, он не понимает это. Уже обидно с самого начала. И говорить даже, неприятно говорить ему даже об этом, потому что, ну, как бы это надо быть тупым совсем, чтобы не понимать, что беременная должна работать. Вот совсем как бы уже никакие ворота не лезть. Так женщина думает. А надо думать как? Ну, что вот надо ничему не удивляться. Вот, допустим, человек не понимает, и не надо удивляться этому. Надо вот людей принимать такими, какие они есть. Вот он не понимает, можно по-доброму ему объяснять. Вот мне тяжело даже ходить, не то что работать. Он, допустим, скажет, ну ты сочиняешь. Нет, не сочиняю. Давай узнаем вообще. Пойдем к психологу спросим, сходим, узнаем вообще, как вот беременным себя чувствует человек. Ну, разберемся в этом вопросе. Давай поговорим, допустим, с психологом, с женщинами, с другими, подружки, спроси вот у своих мужей, у жен, как вот женщинам беременным им было работать, там не работать, тяжело, нет. Потом еще важно ему понимать, что будет дальше, когда родится ребенок, что будет женщиной. То есть это же впрягание на 3 года не спать, не есть нормально, ничего. То есть это надо просто упахаться потом. Это еще после вот того, как родится ребенок, что дальше будет? это не то, что работать, а как вообще женщина может справиться с этой ситуацией, потом без нянечки, одна. Это же очень сложно. У нас знакомый ребенок родился, так муж тоже впрягся, то есть помогает жене. Вот у них нет ни нянечки, ни родственники не могут приехать, так муж тоже все свободное время с ребенком проводит, чтобы как-то женщину освободить от ребенка, потому что ребенок же, он не может один, он боится всего, когда родился, нарет, чуть-чуть его одного оставляешь, он плачет. Вот, ему нужно постоянное внимание. Поэтому не то, что там беременная не работает, а придется женщине еще потом несколько лет не работать, 2-3 года не работать, потому что с ребенком надо находиться рядом. Поэтому мужчина должен это понимать, но понимание само по себе приходит через отношения. Надо общаться с ним. И не надо обижаться, когда он не понимает. Ну, то есть, надо понимать, что близкие отношения очень такие сложные. В них взаимопонимания очень мало, потому что чем ближе отношения, тем больше желаний у человека. Желания тупят. Человек, вот, допустим, мужчина что-то от женщины хочет, это значит, что он ее понимать будет уже меньше, чем того человека, от которого он ничего не хочет. А если он сильно много хочет, а всегда близкие отношения означают много хочешь от близкого человека, тогда понимание будет нулевое вообще. Вот когда человек много чего-то хочет от близкого человека, то тогда вообще понять его очень сложно, потому что мешают желания. И ты тогда вообще ничего не понимаешь, что он хочет. Ты требуешь от него, говоришь, делай вот то, что я хочу. Понимания вообще нет. Желания мешают. Поэтому с близкими людьми надо, как с детьми, по 50 раз по-доброму объяснять. Желания, когда мешают. Это не только с близкими людьми, это с сотрудниками также. Когда желания какие-то есть у человека, они мешают ему понять. Надо по 50 раз объяснять ему что-то. Допустим, у женщины есть желание, чтобы ее понимали. Вот это главная вообще тема для женщины в семейной жизни. И она хочет именно, чтобы ее понимали как женщину. А тем более она беременная вообще женщина. Ее должны еще больше понимать. Вот. А он вообще не понимает. Возникает обида. Обида не дает общаться. А надо понимать, что вот близкие, они тупят конкретно. То есть, ну, все поймут, что ты беременная, кроме мужа. Все понимают уже, подружки понимают, люди вокруг понимают, муж не понимает. Ну, потому что так устроено в этом мире. Близкие понимают хуже всего. Легче чужие люди понимают. То есть, чтобы объяснить, нужно сначала принять его состояние, что он не понимает. Принять это надо сначала, успокоиться самой. Потом по-доброму с ним общаться на эту тему. Спокойно, шутливо. Ненавязчиво объяснять, пока не поймет. Только так вот, больше никак. Надеяться, что быстро поймет, бессмысленно. Это пустые надежды просто. От этого нервы страдают, силы. Человек страдает от того, что он надеется, что его поймут в близких отношениях. Это несбыточные мечты и надежды. Бессмысленно. Чем больше желаний в отношении, тем тяжелее поднимать. Вот, допустим, это касается меня. Если я от кого-то что-то хочу, а он это не делает, то сразу тогда возможность понять становится очень слабой. Вот, допустим, вчера меня здесь в Астане очень готовили, старались как бы все сделать как надо. И дали мне такое как бы приправу острую, а там перец чили. Перец чили – это жесть для меня просто. Вот я чуть-чуть съел, если то сразу кишечник вылетает полностью. Перестает нормально работать. Вот, и как бы очень вкусная приправа. Я не знал, что там чили, перец. Начал есть. Потом оказалось, что там перечили, я сразу отодвинул в сторону. И сразу я начал ругаться. Тоже, как же так, мы же писали, что нельзя. Вот. А что люди... Включилось желание, что люди готовились, старались. Это уже забыто сразу, забыто. Главное помнится то, что они вот тебе подставили этот перец. Ну, то есть, так работает у любого человека мышление. Когда включается твое желание личное, то ты забываешь все остальное. У тебя выпадает восприятие реальности, оно пропадает совершенно. Ты не понимаешь, что происходит реально. Поэтому у тебя своя тема начинает включаться в голову. Отдельное от восприятия мира, правильно?
Спасибо, Олег Геннадьевич. Так, следующий вопрос. Так, Москва, Зарина, затем Москва, Наталья готовится.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо за возможность задать вопрос, участвовать в лекции. Вопрос от Зары. Как воспитывать себя, чтобы близким дать возможность и время для самоосознания с сохранением чувства собственного достоинства?
Возможности, время, самое главное. Как им дать время, да? Когда я разозлилась, как им дать время, чтобы они успели сбежать. Иначе я им такое устрою, что как им дать время. Надо на секундомер, как бы разозлилась, на секундомер поставить, сказать, у вас 10 секунд. Через 10 секунд я за себя не отвечаю. Так примерно время можно дать, 10 секунд максимум. И дальше бегите туда, когда хотите, если успеете. Как себя воспитывать? Нужно не воспитывать себя, а изучать, какие бывают желания разные сначала. Вот, допустим, есть желание духовной жизни. Это желание, оно сразу гасит все остальные желания, делает их более спокойными. Вот, допустим, если желание духовной жизни появилось, желание духовного прогресса, самосовершенствования, желание еще более высокое, желание удовлетворить Бога, вот жить для Бога. Ощущение Бога, если почувствовал человек в сердце. Чувствует Бога. Вот чистоту, вот эту святость в сердце чувствует своем. Чувствует, что это не мое, а от Бога идет. Ощущение Бога. Вот само по себе ощущение Бога, желание жить для Бога. Даже желание самосовершенствования, стремиться к чему-то возвышенному, просто такое даже желание. Оно сильно гасит пожар всех остальных желаний. Потому что вот желания любые, кроме желания Бога, они все уничтожают человека. И именно уничтожают через снижение способности или возможности самосовершенствования. У человека как будто пропадает такая возможность. Он чувствует, что он себя не контролирует, не управляет собой человеком. Чувствует, что у него нет сил на себя, с собой справиться. Причина – дисбаланс между духовными и материальными желаниями. Если духовные желания усиливаются, материальные желания становятся слабее по интенсивности. То есть они не так сильно мучают, не так сильно значимые становятся. Вот человек, допустим, сходил в храм, пришел домой, а ему до этого сильно хотелось новую квартиру. И он решил, все, уже ипотеку беру, там Олег Геннадьевич не советует, мне по барабану, уже так жить больше не могу, все. Мне надо новую квартиру, неважно там, сколько мы пахать будем на нее, вот хочу в новую квартиру, все, мне все равно. У меня нет других вариантов. Сходил в храм, приходишь из храма, Думаешь, ну, как бы хочу, да, новую квартиру хочу. Ну, как-то можно еще пожить в этой пока. Вроде бы не так сильно хочу. Ну, и не так страшно все. Ведь у меня есть храм. Здесь, кстати, рядом храм. А там неизвестно, в новой квартире будет, где этот храм. Может быть, он будет не рядом. Вот. Поэтому здесь тоже как-то неплохо. Вот, где я живу. Ну, этаж невысокий тоже. А в новой новостройках везде высокоэтажные дома. Олег Геннадьевич говорит, надо на низком этаже жить. Ну, то есть появляются какие-то доводы, появляются какие-то идеи, которые успокаивают тебя, и ты думаешь, ну, наверное, ничего страшного, еще пару месяцев точно могу без ипотеки пожить, а дальше посмотрим. Вот. Ну, или пару дней уж точно могу пожить. Ну, то есть человек как-то чувствует спокойнее себя, он как-то уже чувствует, что есть силы, возможность дальше жить. Нет такого вот прям не горит срочно. Или хочу замуж, все, повешусь, если не выйду замуж через неделю. Да, надо познакомиться, через две уже замуж. Вот. Ну, в храм сходила, помолилась Богу, участвовала в служении. Приходишь домой, и как-то так лучше уже. Ну, ладно. Даже если через 3 недели познакомлюсь, ничего страшного. Можно как-то жить. Нормально уже как-то. Вот. То есть желания становятся не такими жгучими у человека. И самоконтроль становится легче. Самоконтроль означает, что желания не становятся не такими жгучими. А жгучими они становятся, потому что не хватает счастья. Человек уверен, убежден, что вот счастье к нему придет только определенными конкретными способами. Ну, то есть это называется желание. Это способы получения счастья. Вот у человека есть проверенные способы получения счастья. И это называется желание. Счастья, когда не хватает, человек думает, ну вот точно, если вот это у меня будет в жизни, тогда я получаю счастье, это железно просто, 100%. Это называется желание. Причина жгучих желаний – нехватка счастья. Мне не хватает счастья, поэтому желания горят огнем, требуют. Вот это надо обязательно, иначе счастья никак не получишь по-другому. Но если человек занимается духовной практикой, то счастье становится больше автоматически, потому что есть разные виды счастья. Например, когда ты ждешь чего-то в будущем, это счастье в страсти. Оно имеет жгучую природу. И оно явное. Его понятно очень хорошо. Вот коню понятно, что если у меня будет вместо двухкомнатной трехкомнатная квартира, еще современная планировка, это коню понятно, что у меня будет больше счастья. Тут вот даже не надо никуда ходить, ни у кого спрашивать. И так это вот мне это лично очень хорошо понятно. Это счастье в страсти, но завтра. Оно сегодня нет, счастье, завтра оно будет. Вот. А счастье в благости, оно непонятно. Вот, допустим, я схожу в храм, и что, мне будет лучше? Вот человек не знает, даже если он много раз в храм ходил, он не знает о том, что ему будет лучше. Но когда человек сходит в храм, то все желания остальные, которые у него есть, они успокаиваются. Это признак того, что ему стало лучше. Вот, допустим, если говорить о материальном желании, вот поел, вполне ощутимо, вот я сейчас недавно поел, у меня в животе вполне ощутимое счастье такое. Я как бы сижу, нормально, лекцию читаю, все хорошо. Вполне ощутимое счастье в животе, вполне ощутимое. А в храм сходил, ну как бы, вроде хорошо было там, попели, вот, помолились. Что-то я там по служению сделал, какое-то полы помыл. Вроде нормально. Че, как бы. Никакого такого сильно ощутимого. Не то, что я поел, допустим, у меня ребенок родился там, или я новую квартиру получил. Ну, то есть счастье в страсти, оно очень ощутимое, сильное такое. А счастье в благости, это что такое? Вот ты в храм сходил, допустим, помолился. Что произошло? А произошло то, что внешне вот эта вот ватерлиния счастья не поднялась. Ну, то есть вот прямо сильно так лучше не стало. Но зато все материальные желания сильно понизились. И это означает, что тебе стало лучше, потому что тебя ничего лишнего не беспокоит. Ну, то есть все ненужные желания понизились в результате посещения храма. Вот и поэтому тебе и стало больше счастья, потому что, в принципе, у тебя оно и было раньше, просто те желания мешали. А когда ты в храм сходил, то счастье стало больше сразу, легче стало жить. И вот когда у человека много счастья, желания не беспокоят, вот это самое милое дело себя контролировать. Сразу самовоспитание, что хочешь делать с собой. Хочу, учусь иностранному языку, потому что у меня нет желаний никаких, меня ничего не мучает. Хочу, еще что-то делаю, хочу учить смирению. Ну, то есть самоконтроль легко осуществлять, когда ты занимаешься духовной практикой, у тебя все желания погасли или не такие сильные. Но если есть хотя бы одно желание, которое вышло из берегов, никакого самоконтроля не будет. Никакой работы над собой не будет. Это все бессмысленно. Оно уносит за собой все. Твой разум уже туда поглощен, мысли туда поглощены. Ты думаешь, как грусть, тоска меня снедает. Не женат лишь я хожу. Но ты постоянно подруги замужем давно. А я о принце все мечтаю. Его я видела в кино. А в жизни как найти, не знаю. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Ну там, ну вот постоянно крутится в голове одно желание. И все, какой самоконтроль? Самоконтроль, до свидания в этом случае. Поэтому совет какой? Ходите в храм, молитесь, учитесь погружаться в духовную реальность, в духовную жизнь. И учитесь ощущать святость. Желания начнут гаснуть. Когда желания будут слабыми, материальный, сразу появится самоконтроль.
Ну, спасибо. Москва, Антонова Наталья, потом Одесса, Елена.
Добрый день, Олег Геннадьевич, дорогие участники семинара. Вопрос от Антоновой Натальи. У нее непростая ситуация с мужем. Подскажите, как помочь мужу, если видишь, что человек катится по наклонной? Прошу прощения, у меня тут какой-то входящий. Ну, надо же. Прямо на...
Все, мы вас уже не можем теперь простить. Вот прозвучала же мелодия.
Мне ужасно неудобно, я прошу прощения.
Вот поэтому, да, вот. Не можем простить теперь, прозвучало же, все, лекция сорвана.
Еще раз читаю. Подскажите, как помочь мужу, если видишь, что человек катится по наклонной? Алкогольная зависимость, из-за чего потеря работы, долги в банках.
Мои хорошие, это вот вся тема всей лекции сегодняшней, то, что вы сейчас вопрос задали. Как помочь мужу, если он катится по наклонной? Вот как его воспитывать? Это столько всего надо знать. Это атмосфера в квартире, это добрые отношения, принятие мужа, здоровый образ жизни, чтобы были силы у мужа и у тебя. Сначала себя вытаскивай, потом его вытащишь. Целый комплекс мероприятий. Кормление освященной пищей, походы в духовные какие-то места. Что мы смотрим по телевизору дома, кого мы домой приводим, что у нас на стенах висит. Ну, там столько всего. Вот. Это целый комплекс мероприятий, который мы будем... Который называется «Как воспитывать близкого человека». Тема сегодняшней лекции. Допустим, я говорю, тема сегодняшней лекции «Как воспитывать близкого человека». Лена задает вопрос. Олег Геннадьевич, тут вопрос... из зала. Как близкого человека воспитывать? Это тема сегодняшней лекции. Будем об этом сегодня целую лекцию говорить. Это так не расскажешь за 5 секунд. Ну, катится по наклонной, значит, надо что-то с ним делать. Убить не получается. Это муж, как бы, если бы это был таракан какой-нибудь, он катился по наклону, тогда можно подумать, убивать, не убивать, или ему подарить весь мир. Вот. Что делать, непонятно. Из окна может его выпустить, подарить весь мир, или прибить его. Ну, как бы с мужем здесь выбора уже никакого нет. Выгонять из дома Олег Геннадьевич не разрешает. Вроде он еще работает пока. Непонятно, что с ним делать. Ну вот, давайте изучать будем. Это тема сегодняшней лекции. Следующий вопрос.
Одесса.
Людмила, только вы как? Вы не надо вот это вот. Ой, Олег Геннадьевич, так мне неудобно все. Я тут у меня мобильник прозвенел. Да вы у нас же родная. Подумайте, у вас мобильник прозвенел. У некоторых кошки ходят прямо поперек экрана. И ничего.
Олег Геннадьевич,
я... прям лив камеру вот так во время лекции.
Ничего, я просто нормально. Очень волнуюсь перед тем, как задать вам вопрос. И тут еще этот телефон. И, ну, в общем... Простите еще раз. Ну.
Да, все нормально. Я же говорю, вы у нас уже свой человек совершенно.
Спасибо вам большое, это взаимно.
Думаю, там у вас прозвенело что-то. Ну, ничего страшного.
Спасибо вам большое. Нормально. Спасибо.
Вот Одесса еще, наверное, не знает, да?
Знаем!
Знаем?
Числа не знаю еще.
Я скоро к вам опять приеду.
Мы сами.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое вам за все, что вы для нас делаете. У меня возник такой вопрос. Как правильно воспитывать мужа в такой ситуации, если есть с ним договор, что он не употребляет алкоголь для здоровья будущего потомства, чтобы мы защищали более здоровое потомство, и он долго не употреблял, и ну, неожиданно начинает решать приносить в дом алкоголь. Как мне правильно реагировать, чтобы и быть доброй к нему, и показать, что я не согласна с этой позицией, и с этой ситуацией, и как относиться к безалкогольному пиву, когда он приносит.
Вот смотрите, допустим, мы решили с женой, что у меня больше геморрой не будет вылазить, допустим, да? Вот. А он взял и вылез. Не следует договоренностям. Ну как так? Вот? Мы решили, что не вылазит геморрой, а он взял и вылез. Вот я пытаюсь его засунуть, но он не получается. Вот она говорит, да что такое? Почему вылез геморрой опять? Мы же договаривались, что он не вылазит. Вот. Понимаете, проблема заключается в том, что вы неправильно воспринимаете ситуацию. Алкоголь – это не то, что человеку хочется. Вот как, допустим, человек кушает мороженое, допустим, по ночам, по вечерам, и потом горло болит. То ему хочется. Ну, замени мороженое на что-нибудь другое. Не кушай мороженое. Но алкоголь – это не мороженое, понимаете? Это когда человек не может снять с себя напряжение. Есть два вида напряжения. Есть напряжение нервное или напряжение, как волевая усталость такая. Вот у человека закончилась энергия, сила воли. Он очень напряжен внутри, переработал. И эта усталость снимается курением. Человек курит. А есть эмоциональное напряжение или напряжение... Не от того, что ты, у тебя сила воли закончилась, а от того, что закончилось терпение, у тебя нервов не хватает, эмоции зашкаливают, ты обижен или разгневан. То есть у тебя очень эмоциональный шквал такой идет внутренний. Как бы. Ну, в общем, как говорят, нет счастья в жизни. О, нет счастья в жизни, это называется вот так вот. То тогда курение не поможет. Курение помогает, когда ты работаешь, устаешь сильно, и вот надо вот снять напряжение, вот эту усталость, да, человек курит, ему помогает. Но когда счастья в жизни нет, курение не помогает. Помогает только вино. И, допустим, вот муж приносит безалкогольное вино, потому что у него счастья в жизни нет, а он привык же вот к этому вкусу, он знает, что это ему помогает. Но он как-то хочет себя обмануть. допустим, приносит безалкогольное вино, так, господи, ты мой хороший, ты молодец, что у тебя безалкогольное вино, там же нет спирта. Ты такой молодец уже, у тебя теперь уже безалкогольное вино. Это же классно.
Алкогольное в том числе.
Ну, алкогольное в том числе, вот надо сказать ему, ты мой хороший, давай только безалкогольное приноси, а алкогольное мы выливаем в унитаз.
То есть, так и говорю, да.
Да, ничего говорить, надо брать бутылочку, нести ее в туалет, и прям буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, и все в унитаз. Потом из унитаза пахнет дня три, наверное, ему напоминает. Вот. Он может, конечно, посидеть понюхать там, но пить уже он не сможет. Вот, два раза вылила, на третий уже не принесет. А как сделать так, чтобы можно было выливать, это уже ваши отношения. Если вы, допустим, по-доброму к нему относитесь, чем есть такая формула, чем добрее ты к человеку относишься, тем больше можно быть строгим. Ну, то есть, чем добрее ты к себе с человеком ведешь, тем больше запаса строгости у тебя есть. Вот если ты очень по-доброму к нему, ты можешь строже. Еще по-доброму, еще строже. Еще по-доброму, еще строже. Но доброта не означает унижение. Унижение – это значит, что ты по-доброму к нему, а он к тебе по-злому. Это называется унижение. То есть если ты к нему по-доброму, а он по-злому, тогда ты дистанцируешься от него. Показываешь ему, что ты тоже сильная. У тебя тоже есть сила, но ты ее не используешь во зло близкому человеку. Ты не будешь злиться, ты будешь просто от него подальше держаться и не терять себя. Утверждаешь свои права в отношениях. Это мы уже говорим на тему воспитания близкого человека. Видите, опять вы, ну то есть с одной стороны надо понять такую вещь, что все это все равно искусственно, потому что человек болен. Он болен тем, что он не умеет отдыхать, снимать напряжение. То есть это надо менять образ жизни. Но, соответственно, самый действенный способ помочь в данном случае близкому человеку, это просто вытащить его на улицу и начать с ним гулять в парке хотя бы по вечерам.
Ну, то есть, стараюсь его вытягивать, но он сопротивляется изо всех сил, только сидит дома.
Будет сопротивляться, да, будет сопротивляться, потому что это же насилие. Но, понимаете, вытягивать изо всех сил, самая большая сила – это любовь. А для мужчины благородство – самое главное качество. И, допустим, можно ему сказать, обнять его, сказать, погуляй со мной, пожалуйста, я одна не могу, там собаки гавкают. У мужчин пробуждать надо жалость, вот это желание защищать женщину. То есть он как бы, ты же защитник мой, а я одна не могу, вот там собаки гавкают. Поэтому пойдем, погуляй со мной в парке, вот это мне надо, не тебе, пойдем. Вот. Он говорит, да нет, у меня некогда, нет, пойдем. И так постепенно вы расшатываете мужчину, потому что мужчину надо просто, поезд надо раскачать, понимаете, если ты, допустим, 3 дня подряд ходила гулять, на 4-й он уже не может отказать, потому что мужчину надо приучить к чему-то. Если ты его приучила, дальше уже легче, он уже это делает. Понимаете, а сначала тяжело, то есть мужчина включается сложно, а потом уже дальше он привыкает, и с ним уже легче становится.
Спасибо
большое. Ну, то есть курение это не означает, или выпивка, это не то, что человеку нравится, он пьет. Это безысходность для него. Он, видите, он дал слово уже, но все равно пошел к этому, потому что ему тяжело. Он не может, не знает, как бороться с этим. Понимаете, как есть мужские недостатки и женские недостатки. И вот разница между этими недостатками заключается в том, что женские недостатки, они не видны вооруженным взглядом, а мужские видны. Поэтому женщина всегда лучше, а мужчина хуже. Но если говорить о недостатках, то они всегда одинаковые. Вот если говорить, допустим, о выпивке у мужчины. Эмоциональная неудовлетворенность у женщины равно выпивка у мужчины. Понимаете? Потому что женщина может разгружаться на кошечку, там, на детей, на маму, там, с мамой поговорить, успокоилась, с подружкой. А у мужчины энергия любви не включается, как у женщины, так быстро. И поэтому у него копится вот это нехватка счастья, что ли, копится. И мужчине очень трудно сделать себя счастливым, потому что у него психика не такая склонная к отношениям, как у женщины. Но сама по себе неудовлетворенность внутренней у женщины равно неудовлетворенность внутренней у мужчины. Просто неудовлетворенность у мужчины равно алкоголю, а неудовлетворенность у женщины равно вынос мозгов. Понимаете, вот женщина не удовлетворена, значит, все будут страдать вокруг. А мужчина не удовлетворен, он будет выпивать. Но надо вот знак равно ставить, понимаете? Вот женщина, если вы хотите поменять близкого человека, вы сначала поймите, что вы не лучше. Вот это очень важно, потому что часто женщина, она знак равно не ставит. Она считает себя намного лучше, чем мужчина. И вот здесь уже возникает у нее чувство несправедливости в голове. А дальше уже мысли разные, не те, какие надо. Поэтому сначала поймите, что разницы большой нет, просто женщина же лучшая половина человечества, поэтому всегда все ее недостатки, они хорошие, а все недостатки мужчины, они плохие. Поэтому его можно ругать, а меня ругать нельзя, потому что я хороший, мои недостатки хорошие. У него более греховные недостатки, у меня менее греховные недостатки. Но недостатки, они все одинаковые у всех людей, что у женщины, что у мужчины. Вот если человек это понимает, тогда легче уже жить, потому что ты, если, допустим, взять вот недостаток ваш, допустим, повышенная неудовлетворенность жизнью или обидчивость такая, допустим, которая выносит мозги мужу, допустим, взять вот ваш недостаток. Вам вот эта вот, ну, как бы идея «не обижайся, давай», ну, она вам не подойдет. Вы скажете, что значит «не обижайся, давай», ну, так же, как вы ему говорите, «давай не носи спиртное». «Не обижайся, давай», то есть не вариант. Вот надо что-то сделать, чтобы я не обижалась, надо, может, что-то менять в жизни у нас. Я не могу так «не обижайся, давай». Мне нужны какие-то условия другие в жизни. Видите, то есть если применять к себе это правило «давай, не пей», то к себе не вариант так применять это правило. К себе не получится так его применять. А к мужу самое милое дело. Поэтому я и говорю, сначала надо равенство знак поставить, надо понять, что я не лучше. А если ты поймешь, что я не лучше, как ты можешь справиться? Вот нарисуй себе способ, метод исправления, пойми, как ты можешь исправиться. И такой же метод применяй к нему. Это Лев Толстой говорил, если ты хочешь кому-то что-то сказать, сначала примери это к себе. И потом уже тебе станет легче, понятнее, как ему это сказать. Потому что когда...
Да? Ну, испытываю тоже к нему сострадание, потому что понимаю, что это ну, от моего состояния эмоционального зависит, он приносит алкоголь или не приносит. То есть больше ну, работает вот. Над тем, чтобы отлично. Мне было удовлетворенно.
Конечно, вот видите, вот уже лучше, правильнее понимание вещей. Перенос проблемы на близкого человека – это не способ жить вообще. Ну, то есть проблема, она общая. Вот муж пьет, допустим, женщина говорит, как его... отучить пить. Это целая тема серьезная. Это не то, что там не повезло, допустим, женщине. Это целая серьезная тема. Вот ты за него вышла замуж, за такого, значит, это твоя судьба. Потому что многие женщины не выходят замуж за пьющих. Просто принципиально. Допустим, вышла замуж за такого, значит, вот ты имеешь в судьбе такую предрасположенность в своей. Значит, нужно терпеть, принимать, работать над своей судьбой. Это целая жизнь, направление деятельности такое. Убеждать судьбу.
Спасибо большое, Николаевич. Спасибо.
Вот это вот восприятие «у меня плохой близкий человек». Он не понимает, что я беременная. Он пьет, он плохой. Вот это слово «он плохой» – это вообще не вариант правильного мышления для воспитания близкого человека. Он плохой – это значит, что дальше ничего не получится. Надо понять, что он хороший. Он хороший, просто мне есть, вот у меня есть трудность такая в отношениях с ним, потому что у него есть такой недостаток характера. Он так, он хороший. Вот. Это важно именно вот так двигаться в этом направлении, что хороший человек. Хороший, но выпивает. Вот и надо вот нам вот менять свой образ жизни, чтобы он не выпивал. А так он хороший. А если он плохой, тогда все, как можно плохого человека поменять? Ничего ты не поменяешь. Он меняться не будет, если он узнает, что он плохой. Как он будет меняться? Он будет вредничать. Так, дальше поехали.
Спасибо, Олег Геннадьевич. 42 минуты. Еще вопрос или переходим к лекции?
Не знаю, как скажете.
Если есть возможность еще под вопросы, то можно. Вопросы интересные.
Все равно же будет, как Лена хочет. К чему мне сопротивляться? Так в семейной жизни тоже. Женщинами лучше не связываться. Так, давай дальше вопросы тогда.
Так, вот Ольга Сургута спрашивает. Муж с самого начала нашего знакомства не уважал меня. И только сейчас я это поняла. Но живу с ним, стараюсь сохранить семью. Очень тяжело. Он любит властвовать, под контролем всех держать. Вот, я при нем...
Я как бы дура сначала была, вышла за него замуж, была дура. Сейчас я умнее стала. И что теперь вот делать, Олег Геннадьевич? Я вот теперь умнее стала. Была дура. Ты раньше вышла за него замуж, не знала, кто он такой вообще. Что он за такое, за это. Вот, а теперь узнала. И что, Олег Геннадьевич, делать? Вот я такая, вот я хорошая вообще, суперная девушка.
Но она говорит, что не я хочу. Обещаю сама меняться. Вот, так как сама во всем виновата во многом. Вот.
Не понимала я.
Спрашивает, а как воспитывать мужа? Начать с себя? Вот, то есть она вот в таком ракурсе ставит вопрос.
Ладно, поехали лекцию. Похоже, все вопросы сейчас будут в одну точку бить.
Ладно. Да, все понятно. Спасибо.
Ну, как всегда, вы же знаете, что у меня лекция всегда сначала, она... разочаровывает, потом очаровывает. Ну, то есть, и первое утверждение самого, если вы кого-то хотите воспитывать, значит, у вас ничего не получится. Потому что само по себе желание неправильное. Человека можно только любовью, добротой поменять. Ну, то есть, слово «воспитывать», оно неправильное, потому что воспитывать означает совершать какое-то доброе или злое насилие над человеком. Воспитывать означает его менять. Не наши отношения менять, не себя менять, а его менять. То есть вот как, это поэтому я и лекцию назвал, это был подвох такой, замануха. Вот. Как воспитывать близкого человека? Да нет, вот если ты хочешь его воспитывать, вообще никак ты его не воспитаешь. Потому что в отношениях мы же претендуем на любовь, вот мужчина с женщиной живет, между ними движется энергия любви. Мы претендуем на любовь в этих отношениях, да? Когда движется энергия любви, то энергия знания, она в это время становится пассивной. Ну, то есть, другими словами, любовь сама подразумевает знание. Любовь сама подразумевает знание. То есть, если есть любовь, тогда ты сам хочешь понять уже, если есть любовь, да? Но проблема в том, что мы любовь же не у нас между нами не любовь движется, а эксплуатация любви. Это совсем другое дело. И поэтому, когда есть эксплуатация любви, то тогда знание, оно бунтует. Вот, допустим, если человек любит, то ему не надо беспокоиться о том, чтобы понять. Он и так все понимает. Вот при любви, когда есть любовь, понимается все само.
Нет без тревог, ни сна, ни дня, где-то жалейка плачет.